О, рьяный конь, о, конь морской, с бледно-зеленой гривой, то смирный, ласково-ручной, то бешеный игривый, ты буйным вихрем вскормлен был в широком Божьем поле, тебя он прядать научил, играть, скакать по воле. В иных случаях полное безмолвие в природе прямо усиливает эстетическое впечатление или даже составляет необходимое его условие, как это мы выше видели у того же поэта в картине «Наступающей ночной грозы». Зато в других явлениях неорганического мира весь жизненный и эстетический их смысл выражается исключительно в одних звуковых впечатлениях. Таковы скорбные вздохи скованного в космической темнице хаоса. «О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, то глухо жалобный, то шумный? Понятным сердцу языком твердишь о непонятной муке и роешь и взрываешь в нем порой неистовые звуки. О страшных песен сих не пой, про древний хаос прародимый. Как жадно мир души ночной внимает повести любимой. Из смертной рвется он груди, из беспредельным жаждет слиться. О бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится». Тютчев. Порывы стихийных сил или стихийного бессилия сами по себе чуждые красоты порождают ее уже в неорганическом мире, становясь волей или неволей в различных аспектах природы материалом для более или менее ясного и полного выражения всемирной идеи или положительного всеединства. Зиждительное начало Вселенной, логос, отражающееся от вещества снаружи как свет и изнутри зажигающее жизнь в веществе, образует в виде животных и растительных организмов определенные устойчивые формы жизни, которые, восходя постепенно все к большему и большему совершенству, могут, наконец, послужить материалом и средою для настоящего воплощения всецелой и неделимой идеи. Реальная подкладка органических форм, материал биологического процесса, берется весь в мире вещественном, эта добыча, завоеванная зиждительным умом у хаотической материи. Иными словами, органические тела – суть лишь превращения или трансформации неорганического вещества в таком же, впрочем, смысле, в каком Исаакиевский собор есть трансформация гранита, а Венера Милосская – трансформация мрамора. Признавать в живых телах особую, исключительно им присущую жизненную силу – это все равно, что приписывать храму особую храмовую силу, а статуе – особую ваятельную силу. Явно, что с точки зрения реального состава в органических телах нет совсем ничего, кроме физических и химических элементов. Точно так же, как с этой точки зрения в храме нет ничего, кроме камня, золота и прочих материалов, а в мраморной статуе – ничего, кроме мрамора. А с формальной стороны в строении живых организмов мы имеем новую, сравнительно высшую степень проявления того же зиждительного начала, которое уже действовало и в мире неорганическом. Новый, относительно более совершенный способ воплощения той же идеи, которая уже находила себе выражение и в неодушевленной природе, хотя бы поверхностные и менее определенные. Тот же самый образ всеединства, который всемирный художник крупными и простыми чертами набросал на звездном небе или в многоцветной радуге, его же он подробно и тонко разрисовывает в растительных и животных телах. В мире органических существ различаются нами три главные стороны. Первая – внутренняя сущность или прима-материя жизни, стремление или хотение жить, то есть питаться и размножаться, голод и любовь, более страдательные в растениях, более деятельные в животных. Второе. Образ этой жизни, то есть морфологические и физиологические условия, которыми определяются питание и размножение, а в связи с ними и прочие второстепенные функции каждого органического вида. И, наконец, третье – биологическая цель, не в смысле внешней телеологии, а с точки зрения сравнительной анатомии, определяющей относительно целого органического мира место и значение тех частных форм, которые в каждом виде поддерживаются питанием и увековечиваются размножением. Самая биологическая цель при этом является двоякую. С одной стороны, органические виды – суть ступени, частью приходящие и частью пребывающие общего биологического процесса, который от водяной плесени доходит до создания человеческого тела. А с другой стороны, эти виды можно рассматривать как члены всемирного организма, имеющие самостоятельное значение в жизни целого. Общая картина органического мира представляет две основные черты, без равномерного признания которых невозможно никакое понимание мировой жизни, никакая философия природы, а следовательно и никакая эстетика природы. Во-первых, несомненно, что органический мир не есть произведение так называемого непосредственного творчества, или что он не может быть прямо выведен из одного абсолютного творческого начала, ибо в таком случае он должен был бы представлять безусловное совершенство, безмятежность и гармонию не только в целом, но и во всех своих частях.